Говорит Радио Свобода. В нашей московской студии сегодня Адам Михни, главный редактор польской газеты «Выборчи», историк, публицист, в прошлом один из создателей движения «Солидарность». Сейчас наш гость приехал в Москву на презентацию книги «Бесед с одним из лидеров российской оппозиции Алексеем Навальным». Книга называется «Михник. Навальный. Диалоги». И у меня вопрос пану Адаму. Почему вас, как партнер для такого диалога политического, заинтересовал именно Алексей Навальный? Ну, говорят, это перспективный политик, но рейтинг у него, социологи нам подсказывают, 3-4%.
Я хорошо помню, какие были рейтинги, во-первых, великих русских. Какой был рейтинг у Сахарова или у Солженицына. Это был рейтинг как дно озера Байкал. Что касается Польши, то тоже никто не знал людей, которые потом были лидерами перестройки в Польшу, нашей трансформации. Так в этом смысле эти рейтинги ничего не значат. Все зависит от условий. И в этом контексте я бы сказал только одно. Алексей Навальный — это умный, честный, храбрый политик, и у него есть шанс найти общий язык с обществом. И в том смысле я его люблю и уважаю не только как друга, не только как российского интеллигента, даже и политика, у которого есть будущее. И если я смотрю на политическую карту современной России, и я думаю, что он между самыми талантливыми людьми из оппозиции.
Давайте мы немножечко заглянем на страницы вашей книги, ваших диалогов, тем более история теперь становится опять частью политики, особенно для российских пропагандистов. Они вот любят говорить о геополитике. Ну и, например, они могут сказать, вот современная Польша, она поддерживает Украину в конфликте с Россией, выполняя план Пилсудского, создавая зону буферных государств. Что вы думаете о геополитике и вечных интересах? Так называемых.
Пилсудского я бы оставил на стороне. В том смысле, как я бы не сказал, что Путин — это наследник Столыпина. Это надо оставить. Что, почему мы поддерживаем Украину? Во-первых, потому что есть такие принципы просто демократического мышления. И что у украинцев есть право на европейский выбор. И что политика президента России Владимира Путина идет против этой логики. Что касается истории и геополитики, как вы, наверное, помните, теперь в Нью-Йорке президент России сказал, что надо сделать новую коалицию против международного терроризма, варварства, как была коалиция Сталина с Рузвельтом и с Черчиллем. Но он уже свою коалицию уже сделал с Башаром Асадом. И, по-моему, это ближе к коалиции Сталина с Гитлером, чем с западными демократиями.
Ну, вот опять же, если к истории. Все-таки историю пытаются использовать сейчас как оружие, в том числе и против Польши. Вот недавно российский посол начал возлагать на Польшу еще ту довоенную вину за начало мировой войны, мол, плохо противостояли с Гитлером, не договорились со Сталином, прихватили Тешинский округ у Чехословакии. А с другой стороны, я читаю тексты некоторых польских публицистов, они говорят, ну, надо было, наверное, уступить коридор Гитлеру, тогда бы мы спаслись, не было бы этих ужасов. Почему все это так волнует людей, ну, вот и политиков, и в России, и в Польше?
Потому что мы живем в нашей истории. И, конечно, я не хочу комментировать этого бреда разных польских журналистов, что надо было идти вместе с Гитлером на Советский Союз. Но я хочу сказать, что был такой проект у Гитлера идти с Польшей на Москву, и наш министр отказался от того. И не надо об этом забывать, что такая возможность была, но мы не хотели идти вместе с Гитлером на Россию, а Сталин захотел идти вместе с Гитлером на Польшу. Вот где разница. Конечно, мы все дети нашей истории. Польша непонятна без 19-го столетия, когда нас не было как государства на карте Европы, а Россия непонятна без памяти, какой был исторический процесс этой страны в 19-м столетии между Николаем Палкиным, реформатором Александром II, которого убили народовольцы, а конкретно один поляк Хриневецкий. Но наша общая история имеет много парадоксов. Но с моей точки зрения, самое важное, каким путем пошла моя страна? Мы пошли европейским путем. У России был выбор, и Горбачев, и Ельцин, и, конечно, не до конца консеквентно шли европейским путем. А Путин переменил эту дорогу на такой, как можно бы сказать, евроазиатский путь, конкретно в сторону диктатуры без террора, потому что в России террора нет, но это не демократия, это демократура. И я боюсь, что существует такая возможность, что мы увидим такой модель страны тоже и в других странах посткоммунистической Европы. У венгров мы это уже видим, а увидим и, возможно, что будет еще похоже и в Словакии, и в Чешской Республике, в Румынии, и на моей родине.
Ну, то есть вы хотите сказать, что вот этот авторитаризм, который был в Восточной Европе 30-х годов, и в Польше, и в Румынии, в Венгрии, практически повсюду, кроме Чехословакии, он чем-то притягивает народы этих стран. То есть есть вот этот вот опыт полудиктатур или диктатур, и этим опытом пытаются воспользоваться.
Очевидно. Если... Я слышал одного политика, сказал по телевидению, что, в конце концов, пора, Польша восстает из колен. Это я хорошо знаю этот язык, и он в Польше абсолютно идиотский.
То есть стать Речью Посполитой и сверхдержавой, как 300 лет назад. Есть такие желающие?
Нет, по-моему, есть возможность, что есть такие дураки. Но самое важное, что мы не пошли через последние 25 лет путем мечты об империи. Есть такой национализм маленькой нации. Мы не маленькая нация, но комплекс у нас маленькой нации. И я не знаю почему, и абсолютно я против того, но это не комплексы, не амбиции великой нации. У великой нации нет таких комплексов, что чтобы, например, врать на свою историю, чтобы не сказать правду, какие были отношения Польши с Украиной или с Литвой. Я так думаю, что это просто наше поражение, если у нас нет смелости говорить всю правду про польскую историю. И если в Польше говорят, что говорить правду — это оскорбление. По-моему, это абсурд. Мы напечатали недавно, после смерти Юрия Афанасьева, его эссе про манипуляции русской истории. И это механизм, логика такая, как и в Польше.
Ну, Россия нынешняя, путинская, она как-то, на мой взгляд, не может никак посмотреть трезво на свою историю, в частности, историю отношений с Польшей. Пакт Сталина-Гитлера Путин снова посчитал полезным для Советского Союза. Соучастие СССР в агрессии против Польши не признается. Катынская трагедия вроде бы осуждена, но, я так понимаю, не все документы получены. В общем, почему Россию, российскую власть так мучает вот эта вот тема? Ну, что такого сложного, в конце концов, признать преступление другого режима, который был до вас?
И, по-моему, это великая ошибка Владимировича Путина, потому что он уже сказал один раз в Польше на Вестерплатте практически всю правду. Мы в газете печатали его письмо на эту тему. Это было очень честное и, я бы сказал, откровенное письмо про историю. Почему он теперь говорит по-другому? Потому что он ищет поддержки в этих сталинских слоях русского общества. Они существуют. Когда я пойду в Москве в книжный магазин, я увижу много книг, полная реабилитация Сталина. Но есть люди, которые любят бандитов, если это наши бандиты. И, по-моему, это теперь случилось в России. Но и на моей стране, я хотел туда сказать откровенно, что касается истории и правды об истории, это в Польше тоже не все в порядке. Специально, что касается наших отношений с украинцами, с антисемитизмом, и тоже и с... Это, об этом страшно рассказывать с немцами.
А вот, кстати говоря, это выселение немцев после войны, при котором погибли десятки тысяч.
Вот.
Считает ли польское общество эту этническую чистку в Силезии и Померании преступлением?
Нет. И это в смысле морально, это не в порядке. Я думаю, что этот проблем мы уже имеем для будущего, но мы не уйдем от этого. Когда я прочитал книгу Гинтера Грасса «Блэхтроммел», это для меня был шок просто. Просто, что это была полная, стопроцентная ложь, что касается депортации немцев в Германию, из Силезии, из Померании, с Пруссии просто. Я просто глазам не доверял. Мы ничего об этом не знали. И об этом, наверное, мы будем еще писать. Я думаю, и книги будут, и кино будет. Потому что реванш – это не логика правды, это логика манипуляции исторической. Я абсолютно уверен, что об этом мы еще будем много спорить между собой.
А с украинцами? Вот было же выселение украинцев с восточных земель Польши в Украину. Какая-то возможность, например, у этих людей, кто пожелает есть, вернуться туда, где жили их предки?
Я не чувствую, чтобы кто-то хотел вернуться из самостоятельной Украины в Польшу. Но, конечно, что об этом мы уже говорим больше, чем об немцах. Но то тоже не до конца всю правду. Например, то, что касается Волыня и Волынской резни, это тоже есть в Польше такие люди, их немало, которые говорят, во-первых, надо, чтобы украинцы извинились, чтобы они нам сказали, мы просим прощения. Но, по-моему, это ошибка, потому что, что надо, во-первых, говорить о своих винах, о своей ответственности, украинцев. Я бы оставил нашим украинским коллегам.
А они вам говорят, скажем, вот мне говорили, а это проблема того, что польские граждане убивали польских граждан. Это не украинская проблема.
Нет, ну, это просто демагогия чистокровная, потому что это была украинская повстанская армия, это очевидно, очевидно. Но надо не забывать, что это было на украинской земле. Они не убивали поляков в Варшаве или в Кракове, на украинской земле. Это был такой варварский путь к украинской независимости. И это надо понимать. Не чтобы оправдывать, но понимать просто. Какая была логика того мышления?
Но логика была такая, что в Польше была пасификация украинцев, да. Угнетение, и вот мы ответили так.
Но это уже тоже такая примитивизация, потому что в УПА никто не думал, что надо ответить за унижение украинцев в межвоенной Польше. Ни одной послания, они думают так. Возможно, что будет так, как было после Первой мировой войны. Плебисцит. И надо выключить поляков, чтобы плебисцит был очевидный. У кого большинство, у кого меньшинство. Я так думаю. Но надо не забывать, что в Польше украинец, это был гражданин второй категории, не первый. Не надо об этом забывать.
Я напомню нашим слушателям, в эфире у нас главный редактор польской газеты «Выборчи», историк, публицист, в прошлом один из создателей движения «Солидарность». Адам, вот в вашей книге с Навальным Алексей говорит, что вашу борьбу, в том числе и борьбу «Солидарности», облегчило то, что многие были уверены, что Польша – страна, оккупированная Советским Союзом, что это была национально-освободительная борьба. Нет ли здесь упрощения? Ведь многие поляки поддерживали коммунистический режим, боясь потерять западные земли, взятые у Германии.
Да, это правда, да. Это так было. И одно правда, и второе правда. И это была такая попытка шизофрения. С одной стороны, с другой стороны, за одной стороны, мы ненавидели Советского Союза, с другой стороны, мы понимали, что Советский Союз – это гарантия, что на Запад никогда не войдут ни немцы, потому что практически до конца, но, наверное, до Вилли Бранта. Они говорили, что граница на Одже и Нише это не граница, что это германские земли, оккупированные через поляков.
Скажите, вот когда возникла настоящая некоммунистическая оппозиция в Польше, на что она опиралась, кроме желания широких масс выйти из перманентного экономического кризиса, который был и в 50-е годы, и в 60-е? То есть рабочие выходили сначала же с экономическими требованиями, но надо было еще что-то.
Я бы сказал, что первый мотив, это не была экономика. Первый мотив это была свобода. Потому что первый мотив это такой оппозиции настоящей. Это были интеллигенты. И это была свобода и правда об истории сталинизма. Так, такой был смысл 56-го года, польского октября. А потом это уже была другая Польша, где был самый веселый враг в лагере. Но, во-первых, на первом месте до рабочих забастовок, это была свобода. Забастовки рабочих первые, это был декабрь 70-го года. Их результатом не было еще оппозиционное движение. 76-й год, я думаю, это забастовки против повышения цен. Это мотив, конечно, был экономический, но результат был политический, потому что был комитет защиты рабочих и там и потом вся эта оппозиция. А правительство Герка было настолько, как бы это сказать, это был либеральный тиран. Но либеральный. Мы были арестованы на 2 сутки, 2 месяца. Но это не был серьезный большевистский террор. И в этих условиях было возможно развитие движения. Во-первых, это было в Варшаве, потом Гдайск, потом Вроцлав, Краков, Познань. Это пошло на все, на все великие города, где были студенты
университета. Адам, а скажите, было ли полезно присутствие в польском парламенте, ну, вот таких мягких оппозиционеров, там была католическая группа, еще какие-то такие люди?
В 1976 году их уже не было. Это уже все были коллаборанты.
Еще хочу вас спросить. Вот вы пишете в книге, что очень многое зависело от России, от того, что в России появился Горбачев. Ну, сначала диссиденты, Сахаров, Солженицын, потом Горбачев. Но смотрите, ведь пока не появился модернизатор Горбачев, который не всегда понимал, что он хочет, а потом изменивший своему классу номенклатуры аппаратчик Ельцин, они были бессильны, вот все диссиденты, изменить Советский Союз. Значит ли это, что и сегодня без раскола путинской власти самодержавие в России будет твердым и крепким?
Того я не знаю, потому что я историк, а не профет, пророк, но есть такой сценарий, да, что будет очевидно для людей по путинской номенклатуры, что Путин и его политика угрожает их интересам. Я олигарх, имею собственный самолет. Ну, нахрен мне самолет, если я не могу не поехать ни во Францию, ни в Италию, ни в Америку, в Калифорнию.
Если такой олигарх будет недовольным, он может оказаться там, где Ходорковский, или там вот теперь есть такой Пугачев в Лондоне, или еще где-то, или в тюрьме, или в изгнании. И Березовский тоже умер,
да,
знаете.
Да, это правда, это правда. Но был такой российский царь Павел, и был такой его чиновник Пален. Так вот, это мой ответ.
Печальная история, да. Вы с Алексеем Навальным, когда обсуждали разные исторические темы, говорили о 96-м годе. Алексей уверен, что корни путинизма вот в этих выборах, когда не победил Зюганов, потому что якобы они были фальсифицированы, ну, это спорно, по крайней мере, ясно, что было большое медиапреимущество Ельцина. Вот вы уверены в том, что этот поворот вот был действительно такой судьбоносный для России? Или были другие развилки?
По-моему, это такой самый страшный момент. Это была тоже и моя ошибка. Я не хочу говорить, что я знал, что будет. Это уничтожение парламента.
А вы считаете, это был парламент?
Нет. Но то, что случилось, это было еще хуже.
Но выборы прошли потом свободные?
Да, но когда военные почувствовали кровь, Чечня и так дальше, и так далее. Я так думаю. Но в тот же момент я абсолютно 100% поддерживал Ельцина, это писал в газете. Но теперь я думаю, что возможно, что здесь была ошибка. Наверное, это не был парламент. И, конечно, противники Ельцина это не были, скажем, либеральные демократы.
Но сейчас они очень довольны Путиным.
Да, это правда, да, это правда.
Все эти люди, которые были в Белом доме 93-го года, вы их можете увидеть сейчас по телевизору, они поддерживают Путина.
Да, но это не значит, я думаю, что надо было это делать через насилие. Скажите, я из историка хорошо знаю,
так что, произошло.
Что мы все мудряки на тему, что случилось уже, а что будет, никто не знает. Так я это говорю очень осторожно. Я думаю, что в конце концов у Владимира Путина был выбор. Был выбор. Я помню, когда я с ним первый раз делал интервью в Кремле, это был 2001 год, и второй, первый, нет, это было до его приезда в Польшу. Мне он очень понравился, спокойный такой, скромный. Я его спрашивал, что он любит, как писать Мандельштама. Бог ты мой, теперь, я не знаю, он помнит стихотворение Мандельштама, мы живем под собой, не чуя страны.
Вот да. Он так и хотел, по Мандельштаму, видимо.
Вот, видимо. Но в том смысле, у него был выбор. И он здесь сделал выбор, что построил такое государство, где демократия – это модель потемкиновской деревни.
Адам, а мне напомнили, что вы где-то вот как раз в это время, видимо, после встречи с Путиным, кому-то сказали, что в такой стране, как Россия, подразумевая ее, ну, не варварской, но такой особенной, вполне нормально, чтобы вторым президентом стал бывший офицер гестапо или КГБ.
Нет. Ничего похожего я никогда не понял. Это не мой язык просто. Но я говорю по-другому. Я говорю так, что я бы хотел, чтобы президентом России был Сахаров. Но Сахаров бы проиграл демократические выборы с Путиным. В том смысле, пока есть в России конституция, все права человека, нет цензуры, открытые границы, надо понимать, что есть разные возможности, и мы не можем говорить, что Россия – это угроза для нас. Потому что в Польше – это полемика с польскими русофобами.
Но теперь угроза после Украины, после аннексии Крыма?
Это не только для Польши, я думаю. Я думаю, что, во-первых, политика Путина – это угроза для России, во-первых. И, конечно, для Украины. Для всей Европы.
Значит, не зря вы вошли в НАТО.
Я очень счастлив сегодня, что мы в НАТО и в Евросоюзе, потому что такая политика Путина, как он мог вести в взаимоотношениях с Украиной, с Польшей, невозможно уже. Поэтому я очень рад, что в конце концов КГБшники в Москве поняли, что это пословица «курица не птица, Польша не за граница» – это уже история.
Польша за граница.
За граница, да.
Хорошо. Еще вопрос про люстрацию. У вас с Навальным такой там спор есть интересный. Кажется, вы нашли общий язык, но тем не менее. Многие уверены, что проблемы России в том, что в ней не было люстрации. Вы против люстрации? Вы против того, чтобы порок был наказан?
Надо сказать, что такое люстрация. Если бы была спецкомиссия, которая приготовит рапорт на тему спецслужб, хорошо. Но если достаточно, это значит, что это будет на ведьмы.
Как... Охота на ведьмы.
Да, охота на ведьмы. То кто будет жертвой иллюстрации? Не Путин, не Медведев, а диссиденты, демократы.
Потому, может быть, воры и жулики, вот эти губернаторы, которые, про которых все нет, известно, что они воруют, нет, но их не отправляют в тюрьму?
Нет, нет. КГБ не ищет компроматов на воров и жуликов.
Ищет. Но пускает вход, когда ему разрешают.
Ну да, но и того ты не найдешь. А что касается диссидентов и демократов, то это все, у кого любовница, кто там один раз там в ресторане слишком много выпил и что-то. Я помню, какой абсурд в Польше. Ты помнишь, как была люстрация в России? До чего дошли? Что Сахаров, это отец ядерной бомбы, да, а Солженицын это лагерный стукач.
Но в Польше же не работают офицеры коммунистической охранки теперь в органах безопасности. Вы же всех вычистили, правда?
Но надо вычистить. Но это без люстрации, потому что люстрация не против этих...
Агенты этих людей, они должны быть государственными деятелями?
Если кто-то хочет идти в администрацию, твой начальник может спросить, да давайте ему досье. Это нормальная цивилизованная контроль. И я его беру, это уже моя ответственность. Начальник, я скажу, я то, что я видел, не хочу. Вот. Но работать стукачом, это не было преступление. В смысле уголовного права.
Хорошо, ну вот Немцова сейчас убили, есть след, который ведет к государственным деятелям и в Чечню, и никто не может дальше вести нормально следствие. Что делать с теми людьми, которые реально вот организовывали...
Прокурор! Это не политики, прокурор! Это очевидно, если это... Убийца Немцова и человек, который заказал его убийство, это очевидно. Если он вор, очевидно. Но это надо доказательство, а не...
И потом суд, да?
Да, а не какие-то доносы КГБшников.
Но вы же не нашли убийцы, например, Ксенза Попелушка до сих пор, в смысле заказчика? Убийцы наказаны, как будут наказаны, наверное, убийцы Немцова конкретные, но заказчика
найдены. Но не нашли, найдены. Но так бывает. А нашли заказчиков убийства Кеннедиего, не нашли тоже. Да, это правда, не нашли, это правда.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Я напомню нашим слушателям, в эфире у нас главный редактор газеты «Выборчий» Адам Михник. Выпущена книга диалогов с Алексеем Навальным. Ну, давайте тогда послушаем Алексея.
Вопрос первый. Собственно, в чем вас пан Михник переубедил вот в процессе диалога?
Скорее, мы были оба удивлены, насколько у нас много общих позиций, и мы нашли, что, в общем-то, скорее спор не содержательный, не по сути, а спор о терминологии, потому что тогда мы многие вещи обсуждали, начиная от национализма и заканчивая Украиной, что делать с Крымом и так далее, и поняли, что очень важно разговаривать, потому что в ходе разговора, в ходе диалога мы понимаем, что, ну, в общем-то, у любого нормального образованного человека, у которого там главная политическая концепция развития и взгляды на развитие страны заключаются в движении Европы, в общем-то, взгляды сходные, при всем при том, что мы понимаем, что это разные страны, разные особенности и так далее.
Он вас ничему не научил?
Он очень много чему меня научил, и его истории, это важная часть книги о том, как развивалась солидарность, о том, какие проблемы испытывала оппозиция, о том, какие дискуссии были внутри, это просто до боли похоже на то, что происходит сейчас, на то, что происходило в 2011-2012 году, и самое главное, чему я научился, это то, что все это преодолимо.
По Крыму вы сошлись с Адамом?
Да, на самом деле, здесь наши позиции, мне кажется, наиболее близки. Может быть, даже в каком-то смысле у него более радикальная позиция, если я считаю, что проблема Крыма решается только проведением нового честного референдума, то Адам идет даже немножко больше. Он считает, что референдум возможен даже для Донбасса и Луганска. Это будет весьма непопулярная на Украине позиция, но тем не менее, мы оба считаем, что саарский прецедент, вполне саарский вариант, это вполне такой вполне нормальный, подходящий вариант решения крымской проблемы. При этом, конечно, мы оба понимаем, что, скорее всего, на ближайшем обозримом будущем она не очень разрешима. Но референдум, нормальный, новый, честный референдум – это ключевая вещь.
Вы смогли понять все-таки, в чем сила солидарности, в чем разница российской оппозиции с солидарностью?
Ну, безусловно, это вещь, которая лежит на поверхности, ее невозможно отрицать. И именно поэтому такие какие-то прямые аналогии между солидарностью и протестным движением невозможны. Все-таки Польша – это было движение колонии против метрополии. Это во многом были элементы национально-освободительного движения. Кроме того, на фоне больших экономических проблем. Интересно, вот в этой книге, на мой вопрос, ну, какие же, против чего протестовала солидарность, Адам прямо отвечает, против отсутствия мяса в магазинах. Сейчас все-таки в России, несмотря на то, что ассортимент мяса несколько поблек, но тем не менее мясо есть, и Россия по-прежнему остается метрополией. Это Россия пытается построить империю. И одна из наших проблем заключается в том, что большому количеству населения внушена мысль о том, что империя – это хорошо. Но в Польше всегда была в этом плане такой колонии, политической колонии относительно России. И там настроения были совершенно другие.
Ну, а объединяться? Как все-таки объединяться? Солидарность объединилась, российская оппозиция разобщена.
Солидарность объединилась, потому что это было такое внеполитическое объединение. И оно как раз произошло на фоне того, что во многом политические форматы работы были запрещены. И это, начало этого процесса мы видим сейчас. Перед вами стоит политик, которому запрещено баллотироваться. И, может быть, мы не в состоянии объединиться сейчас, потому что ситуация гораздо проще сейчас. Ну, не будем сами себя обманывать. Чем больше 70-х, 80-х годов оппозиция может действовать легально. И власть борется с ней скорее не репрессиями, а подкупом, обманом, запугиванием.
Что-то изменило для российской оппозиции активные действия в Сирии Путина?
Нет, я думаю, нет, потому что на тему Сирии мы наблюдаем даже достаточно четкое консолидированное общественное мнение. Эти же 73%, которые поддерживают войну на Донбассе, они категорически против российского участия в Сирии, и никто не понимает, зачем оно нужно. То есть люди могут слушать некие объяснения и объяснения политологов обоснованно о том, что Путин просто пытается обнулить украинскую повестку, начать новую, ему важно привлечь внимание к миру, ему важно вновь сесть за стол переговоров. Это все понятно, но зачем это русским людям, вся эта Сирия? Никто не понимает, и ответа на этот вопрос нет.
Так это не подарок вроде нового Афганистана, страшный подарок.
Ну, мы все очень надеемся, что это действительно не будет таким подарком в кавычках типа Афганистана, хотя история, собственно говоря, нас учит тому, что влезть-то очень легко, но крупные страны, которые претендуют на там, мировое или региональное лидерство, они легко из конфликтов не выходят никогда, к сожалению.
Ну что ж, это был Алексей Навальный, соавтор книги с Адамом Михником, нашим гостем книги диалогов. Адам, ну, во-первых, Сирия, на чем закончил Алексей. Что она изменила действительно для России?
По-моему, она изменила одно, что стало ясно, что Владимир Владимирович Путин, который был политиком твердым, но осторожным, теперь он уже пошел в откровенную международную авантюру. И, по-моему, это смертельный грех его, и это будет трагедия для России, если российский спецназ будет в войне сирийской. И это просто, возможно, что это первый шаг к последнему концу Владимира Путина у власти.
Об Украине. Алексей сказал, вы за референдум не только в Крыму международный, но и в Донбассе. Подозреваю, эта идея в Украине не найдет никакой поддержки, как не нашла бы поддержки, например, в 20-е годы в Польше идея там отдать Литве Вильно.
Да, это правда, да, это правда. Я не знаю, конечно, что будет, но я думаю, что имперская идея Путина и его окружения, что касается Украины, такая, чтобы через Луганск и Донецк дестабилизировать всю страну. И, по-моему, или донецкие захотят жить с Москвой, пожалуйста, идите. Не надо никого взять за рожь. Нет, ты должен идти в Украину. Но если в референдуме они скажут нет, мы хотим с Украиной, надо, чтобы убрать всех российских военных из Донецка, из Луганска. Теперь я знаю, они говорят, что там нет российских военных, но это просто неправда, так как говорили, что в Катыни не было советских военных. Это простая ложь. Но я не хочу сказать, что я знаю, что будет с Украиной.
А вот как вы видите Украину? Нельзя сказать, что после Майдана она успешно реформируется, энергия вот этой революции, достоинство в значительной степени ушла на сопротивление путинской агрессии.
Знаете, очень сложно реформировать страну, если у тебя война. Но с другой стороны, Янукович, он, когда он был президентом, была так 100% инфильтрация украинской администрации.
Но все они убежали в Россию теперь, его соратники.
Вот.
Министры, все в России.
Они не русские, они украинские предатели просто. И в том смысле, да там, конечно, проблемы есть, были и будут. И были разные. И даже я уверен, что там будет то же самое, что случилось в других странах, что будет ренессанс и украинского шовинизма тоже.
То есть Бандера вас не радует, как герой Украины?
Осторожно, как говорят, не радует. Но, с другой стороны, я понимаю, откуда у них Бандера. Я понимаю это. Я не оправдываю, но понимаю. Польша, мы построили памятник Дмовского. И диалог по польскому антисемитизму. Но с другой стороны, он много сделал для независимости Польши.
Но это Достоевский есть. Тоже был антисемит, но сделал много для русской культуры.
Да, и потому мы его читаем, если ему музей в Петербурге, и это никого не удивляет. Но, к несчастью, Бандера не имел таких книг, романов, как Достоевский.
Хорошо. Вот
Но его убили КГБшники, и он воевал с Сталиным за независимость Украины. Потом он уже отошел от фашистских идей. Я не хочу его идеализировать, но с другой стороны, надо понимать, такая история была этой страны. Один возможный альянс для украинцев — это был Гитлер, как в 19-м столетии. Единый возможный вариант для поляков был Наполеон, но ничего не поделаешь. Так было.
Ну, или Кайзер тоже помогал.
Кто?
Кайзер тоже помог Пилсудскому и австрийцам.
Нет, это не был альянс для поиска независимости в никаком смысле. Он дал ему военных, потому что он думал, что поляки будут мясом в войне за Россией. А князь Николаевич дал свою декларацию для поляков, потому что он думал, что они будут в российской армии воевать с немцами и с австрийцами. Это абсолютно по-другому.
Адам, скажите, а вы верите идее Навального, или вам интересна идея Навального, что можно цивилизовать русских националистов?
Самый центральный вопрос. Я разделяю с ним интенцию. Потому что между националистами есть разные люди. Есть и фашисты, и такие просто молодые бунтовщики. И с этими молодыми бунтовщиками надо разговаривать. И слава Богу, что у Алексея есть такая идея, чтобы их не просто не выключить из общества, из того, чтобы можно где-то вместе жить. Но с другой стороны, я знаю, что такая динамика на национализм. И если это на национализм про защиту русской традиции, архитектуры, истории, это я тоже националист. Но никто в Польше не скажет, что мы не националист. Но в том смысле, как говорит Алексей, что касается уже контактов с националистами, в Польше я для себя таких возможностей не вижу. Но возможно, что это моя ошибка.
На ваш взгляд, возможно ли возвращение России в Европу, да, или даже на европейский путь? При этом путинцы нам говорят, что Европа сама не хочет Россию, даже демократическую, ей нет места. Да и вы где-то сказали, что она слишком большая.
А слишком большая, возможно, чтобы иметь такое место в Европе, как Бельгия. Но, по-моему, ты не поймешь Европы без России, без Достоевского, без Чехова, без Сахарова. Просто не поймешь.
А с Путиным поймешь?
Если бы Путин шел до дорогой, например, до Деголя, да. Но он идет по путям Муссолини.
Или Сталина.
Это еще не станет, это еще не... Слава Богу. Нет, и в том смысле, я думаю, что с этим Путиным нет места в Европе даже, и он бы не хотел того.
А с Навальным есть место?
Конечно, абсолютно. 100%. 100% уверен, что возможно, что это не будет член и Евросоюза, а будет иметь такие отношения с Европой, как, например, Соединенные Штаты. Абсолютно, да. Но с кем России идти вперед? С Китаем? С исламом? Только с Европой, с Западом. Конечно, это будет непростой путь, как говорил Владимир Ильич, путь к Европе — это не прогулка про Невском проспекте, да, это Чернышевский, да.
А почему вы все-таки отвергаете и в диалогах тоже возможность серьезных репрессий в России? Ситуация ухудшается, оппозиция может ухудшиться, Путин может выбрать сталинский путь.
Надеюсь, что уже общество другое.
Но общество легко возбудилось по поводу Крыма и стало шовинистическим.
Крыма, да, но в других условиях. Я, знаешь, ну, конечно, я не пророк, я не знаю, что будет. Но надеюсь, что это уже в России не невозможно. Что так как в Китае не будет второй великой культурной революции, так даже и в России террор сталинского типа невозможно.
Ну как, а вот в Донбассе появилось и НКВД, и подвалы, и расстрелы. Пожалуйста, мы все видели только что.
Ну, это правда. И это самый черный сценарий для будущего России. Самый черный. Я просто, возможно, что я немножко наивен, но я так люблю Россию и русский, я такой русофил, что я просто не могу себе представить, что такая трагедия еще будет возможна.
Скажите, на чем все-таки основан ваш исторический оптимизм вот сегодня? Мы слышали это и на дискуссии с Навальным, и сейчас я вижу, вы оптимистичны.
Да, потому что я бы ответил так. Невозможно демократия в стране без демократов. Но, возможно, демократура в стране, где демократы живет. Я вижу в России великий демократический потенциал. Великий. Я не знаю другой такой страны посткоммунистической, где такие демократические элиты, как в России. Конечно, есть там тоже есть разные проблемы, и даже наш Крым, и так далее. Но в конце концов, у них демократический дух. И в том смысле я 100% уверен, что мы еще доживем демократической России, и это будет страна дружеская с Польшей. Я никогда не забуду, когда в 1989 году я уже был депутат парламента, я приехал уже с дипломатическим попасом в Прагу и встретился с моим личным другом Вацлавом Хавлом. И он мне говорит: «Адам, Чехословакия — это не Польша. Мы другие. У нас нет чувства свободы. Мы между Швейком и Кафкой. Ничего не будем». Вацлав, до конца этого года ты будешь президентом страны. И был президентом.
И что будет в России? Кто будет президентом?
Это
Навальный?
Это уже будет решение русского общества. Но я не исключаю, что это будет Навальный.
Спасибо. В нашей студии был Адам Михник, главный редактор польской газеты «Выборчий». И говорили мы о многом, ну, в том числе и вот и книга.
Настоящий антисоветский русофил.
Да, все есть. Спасибо большое.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
«Время свободы». Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты. Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы делаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В какой России вы хотели бы жить? Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9790, 11780 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».